Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 21 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. И добрый вечер Владимиру Строеву. Он ректор Государственного университета управления, профессор и доктор экономических наук. Владимир Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Но так как сегодня 21 августа, давайте все-таки начнем с годовщины ГКЧП. 25 лет назад это было. Сначала ваши личные впечатления. Вот теперь 25 лет. Что было тогда и что сейчас?
Ну, действительно, мне кажется, для каждого человека это такой значимый день в его жизни и, в принципе, в жизни страны. Но 25 лет назад, я очень хорошо помню, дело в том, что 21 числа ведь уже не первый день был.
Да, в общем, все было понятно.
Уже все было понятно, да. Вот, и я ежегодно вспоминаю этот день, может показаться странным, да, но просто у меня 19 августа день рождения, и поэтому забыть различные события, связанные с историей нашей страны, которые произошли именно в эти 2-3 дня, так действительно в новейшей истории происходило, и не только ГКЧП, вспомните, августовских событий много, и все они такие критические достаточно, вот. Поэтому, естественно, я вспоминаю этот день и помню, как это было, и, в общем-то, я учился в университете, в Дальневосточном университете, это был город Владивосток.
Ну, вот настроение, вы помните свое настроение?
Ну, понимаете, да, в момент, так сказать, отмечания дня рождения все было испорчено, безусловно, да, если вы вспомните город Владивосток, это плюс 7 часов, и поэтому...
И ровно вечером у вас
да,
все
да,
и
да,
было.
Да, и поэтому, в общем-то, естественно, все темы переключились, так сказать, на...
На Лебединое озеро.
На Лебединое озеро и на то, что происходит здесь.
Но вы же радовались. Скорее всего, вы студент, значит, 21 числа вы, скорее всего, следили за тем, что происходит у Белого дома, и, скорее всего, радовались.
Ну, чувство радости...
Свобода выиграла, вот это все. Ну, как, было такое.
Как такового не было. Опять же, вспомню, это город Владивосток, да, это закрытый город. И, в общем-то, там вся жизнь была подчинена, так сказать, определенному порядку и въездной режим и так далее. Поэтому говорить о том, что там какие-то были специальные свободные настроения в тот момент, это неправда, да. Поэтому... Ну, такое было, да, как ощущение, что что-то точно происходит серьезное, но представляете расстояние, да, то есть понимание такой какой-то, каких-то глобальных перемен, вот, мне кажется, в тот момент еще не было у молодежи.
Теперь Владивосток город открытый. Ну, это благодаря тем событиям, ведь, ну, в том числе, да.
В том числе, конечно.
Теперь, когда вас представляют ректор Государственного университета управления, доктор экономических наук, вы ведь можете уже по-другому смотреть на те события? Что это было? Насколько это было объективно? Насколько без этого нельзя было? Ведь многие говорят, что поездами задерживали продукты. Ну, для того, чтобы устроить все это.
Ну, сейчас сложно, мне кажется, об этом говорить и говорить, что это было именно так. И, в принципе, мне кажется, нужно от каких-то критических суждений отходить. Сейчас это очень опасно, да, и как бы, хоть и как... Поется в известной песне «Правда всегда одна», но, мне кажется, правда как раз у каждого своя в данной ситуации, и на ситуацию можно посмотреть и со стороны сторонников всего этого мероприятия, и с одной, и с другой стороны, да, поэтому сказать о том, что это было вот чем-то таким ужасным, и люди действительно...
Нет, это было естественным или искусственным?
Ну, мне кажется, что это в то время был естественный ход вещей. Вот к этому все шло и должно было чем-то таким, наверное, закончиться. Вот исторически, вот сейчас так уже можно посмотреть. Может быть, в другом каком-то формате, да, но чем-то подобным.
То есть советская экономика, советское государство, они исторически были приговорены? Ну, на тот момент.
Ну, в тот момент, видимо, да, то есть все равно сохранить было сложно единое такое огромное пространство. Да, еще раз, вот я очень хорошо понимаю, что это было за пространство, потому что в тот момент находился совсем в другой части Земли, и, в общем-то, понимание... Вот был, кстати говоря, страх такой, что... что страну ждет какое-то вот такое негативное будущее действительно в плане там, возможного разделения и так далее. Вот этот страх был там в тот момент. Поэтому такое чувство, вот я могу вспомнить, да.
Еще одна история. Вот чуть ли не сегодня уже начали так богато цитировать цифры, согласно которым российские граждане живут богаче, чем советские граждане. Ну, есть такое. Во всяком случае, на уровне цифр некоторые это цитируют. Но в то же время другие люди цитируют результаты опросов, в которых сказано, что эти самые богачи современные почему-то хотят туда. Вот на это есть у вас ответ?
Ну, во-первых, опросы вот в эти дни проходят. Ну, вы, наверное, это обсуждали уже в своей передаче. Не первый день об этой теме говорите. О том, что, в принципе, меняется мнение людей о тех событиях. И причем каждое десятилетие они, так сказать, могут
все
меняться.
Плохое, все плохое сглаживается.
Да, естественно, потому что естественным путем уходят те люди, кто их помнит вот вживую и активно участвовал, может быть, в них. Да? Поэтому, естественно, люди более молодые, уж мы, если будем говорить о тех, кто, ну, кому сейчас там, до 30-30 лет, так и вообще совершенно, так сказать, это исторический момент, это... Наверное, они могут в учебниках истории изучать события 20 века, а это как одно из них. Вот и все. Поэтому они его не могут прочувствовать и вспомнить, что это было именно так. Точно так же происходит с любым, мне кажется, историческим событием, каким-то глобальным, да, в истории любой страны. И поэтому еще по прошествии там, 10-15 лет мы, может быть, в принципе, будем это по-другому воспринимать.
Нет, ну вот смотрите, а тогда ведь какая история? Как мы можем идти вперед? А нам ведь надо идти вперед. Угу. А как мы можем идти вперед, если мы хотим назад?
Ну, кто хочет назад?
Вы... Ну, если большинство людей хотели бы жить в советское время, хотели бы вернуться, или это не так?
Нет, ну, посмотрите, опросы официально опубликованы, ведь большинство людей не признают это, так сказать... Положительно не оценивают ГКЧП в 91-м году. Большинство как раз, так сказать, оценивают положительным.
ГКЧП это ладно, но да. Если вы начнете людей спрашивать про 80-е годы...
Ну вот, опять же, ну это вот нам с вами, наверное, будет ближе. И действительно, это время такой счастливой молодости, да, оно, мне кажется, не может забыться в любом случае, и тем более 80-е годы, это годы перестройки, первая свобода, значит, первые Марсы, Сникерсы, музыка далее, да, поэтому, естественно, это позитивное ощущение, несмотря на там кучу негативных моментов, которые были в те годы. Вот, поэтому, мне кажется, не стоит так вот говорить однозначно.
Не, ну подождите, то есть вы не видите этого настроения? У многих складывается ощущение, что именно общественное настроение, оно ровно в этом. Дайте нам времена Брежнева, угу. И мы бы хотели жить... Вот застой, мы хотели бы там застояться. Или это возможно, это невозможно?
Ну, в принципе, надеюсь, что это уже невозможно, но все-таки времена Брежнева действительно, они запомнились в первую очередь. Мне кажется, дело не в богатстве и не в бедности, ни в чем таком. Это все-таки такой долговременный период стабильности. Хороший он или плохой, но это была стабильность. Вот люди помнят о том, что все было стабильно. Выходили утром на улицу, шли на работу, потом приходили домой, все было стабильно, и многих это устраивало.
Ну, у нас же сейчас стабильность.
И, в принципе, это вообще во всем мире нормальная тенденция, это многих людей устраивает.
Да, да, но ведь у нас и сейчас многие говорят, то, что происходит с нами, это стабильность. Ну, за исключением определенных кризисных явлений.
Ну, последние лет 15 действительно более-менее стабильный период, неплохой, да, для развития страны.
А вот эта стабильность чем-то отличается от той советской стабильности? Вот в чем их разница, если люди, имея стабильность нынешнюю, хотят стабильности вчерашней?
Ну, еще раз, мне кажется, это все дело в ощущениях. Тут дело не в экономике и не в том, чтобы... Вы попробуйте этих людей спросить, описать им квартиру того времени, хотят ли они туда вернуться. в эту чудесную стенку окунуться, так сказать, с ограниченным числом книг, там, диван, который у всех, ну, с легким паром очень, мне кажется, хорошо характеризует то время, когда в любую квартиру заходишь и как у себя дома находишься, да, в общем-то.
Ну, ты к иронии судьбы или с легким паром представляла нам огромную квартиру. Ну, вот по мне, это была какая-то огромная...
Абсолютно, я тоже так думаю.
Владислав пишет, в Советском Союзе была стабильность и безопасность, поэтому мы все и хотим обратно. То есть мы говорили про стабильность, значит, получается, безопасности теперь меньше, чем было в советское время. Хорошо, 692-й. Я не хотел бы жить сейчас при советской власти, но и разваливать Союз не стоило. Его надо было разумно модернизировать. Богачи туда хотят, пишет 008-й, потому что богатство липовое или украдено от народа. Поэтому и хотят лучше жить беднее, но честно, а не разворовывать страну ради темного будущего. Вот на сегодняшний день, вот если опять же посмотреть с точки зрения того, как функционирует государство, как живет общество, вот у нас будущее какое? Вот для 008-го темное.
Ну, дело в том, что, мне кажется, будущее зависит от самих людей, которые живут в стране, и, собственно, какое они будущее будут себе предполагать и строить, такое оно и будет. Тут почему-то мы привыкли все время ждать чего-то и от кого-то. Это очень странно, правильно? То есть... Конечно.
Слушайте, у нас 60-е годы, вот это, что я мог сделать один? И сейчас, зачем я пойду, за меня все решили?
Нет, вот как раз люди, видимо, спрашивают и вспоминают то, что вот 60-е, которые вы вспоминаете, значит, там была четкая цель, четкий год, когда случится всеобщее счастье, да, и этот год был обозначен.
Это когда будет коммунизм в 80-м году?
И, естественно, все люди жили, так сказать...
Но был 80-й, и коммунизма не было.
Вот, ну так поэтому, наверное, и не так долго там все, так сказать, держалось дальше.
А вы хотите сказать, люди дожили до 80-го года, где, говорит, коммунизм? Им говорят, да что-то как-то заняты мы, у нас уже 76, нам уже скоро, знаете, помирать. А люди говорят, нет, тогда перестройка. Хорошо, Александр пишет, люди думают, что мы бы, если бы ничего не было, то мы бы сейчас были бы как Китай. А вот насколько это справедливо? Ведь, по-моему, мы сейчас круче Китая, нет?
Ну, действительно, вот сравнение с Китайской Народной Республикой, они приходят все эти годы на ум, потому что вот пример такой страны, да, которая смогла и модернизировать экономику, и перестроить какие-то свои внутренние процессы, но при этом не развалиться, не уйти, так сказать, в какую-то такое, в такой разгул демократии, хотя, как вы помните, они были на такой грани. И,
89-й
да,
год.
Да, да, и, в общем-то, были тоже у них какие-то такие попытки, но молодцы, что они с этим справились. Каким образом, это тоже сейчас в мире, может быть, как-то обсуждается, но они справились, и посмотрите, какой рывок они за эти годы совершили. Вот, и я думаю, что... С одной стороны, они могут быть положительным примером вот, в плане развития особенно экономики, в первую очередь. Но мы слишком разные. И тут вопрос не только философский, вот про Китай. При этом это наш самый такой близкий партнер и сосед с самым большим населением в мире. Да? Вы понимаете, все-таки это огромная граница с Китаем, которая у нас существует. То есть нам суждено быть... Надеюсь, друзьями, долговременными партнерами в экономике. Да,
поэтому... Но есть более-менее объективный ответ на вот этот вопрос. Кто из нас, чей уровень жизни выше? Можно ли говорить, вот как Роман Нагорный сейчас пишет, ага, круче Китая, это смешная шутка, да уровень жизни в Китае гораздо выше, чем у нас. Вот есть объективная оценка этого?
Ну, как и Россия, как любая страна, ну, так, Китай, наверное, в первую очередь, он очень разнородный, и север очень сильно отличается от юга, и если вы, так сказать, съездите в северные районы Китая, посмотрите, конечно, города развиваются, и население живет лучше, но все-таки это несопоставимо с уровнем жизни в Шанхае или каких-то других городах, да, естественно, число миллионеров, миллиардеров растет, но, с другой стороны, при такой гигантской численности населения, представляете, как трудно его сделать как минимум не бедным, как минимум, да, это очень непростая задача.
Это понятно, что в разной стране есть разные люди, есть богатые, есть бедные, но ведь как-то же в Советском Союзе, теперь в Российской Федерации, как-то же высчитываете 30 тысяч рублей, которые называют средней зарплатой?
Ну, если мы говорим о прожиточном минимуме, наверное, он может быть тоже разным, да, в каждой стране. Ну, естественно, вообще все эти сравнения не имеют никакого смысла. Все дело в совершенно разной истории, культуре, подходах к...
То есть, подождите, сегодняшний день нельзя сравнивать с прошлым, нас нельзя сравнивать с другими. А как тогда жить?
Все-таки мы представители другой культуры и цивилизации. В общем-то, Китай, он очень долго был изолирован и совершенно в плане даже философском где-то находится в своем...
Нет, таком, то есть в данном случае тогда получается, каждый учится только на своих ошибках, причем на ошибках сегодняшних.
Ну вот как раз, вспоминая китайцев, можно сказать, что вот они как раз человека называют, который учится на своих ошибках, это глупец. Вот. Мудрец учится на чужих ошибках, да. Поэтому, конечно, лучше бы учиться на чужих ошибках, но мне кажется, это, в этом есть какая-то закономерность, такая общемировая, что все-таки каждый народ учится именно на своих ошибках.
Владимир Строев, он ректор Государственного университета управления, доктор экономических наук и профессор. Интригой последних нескольких часов было сообщение с Украины, где, как известно, некий известный российский писатель на границе попросил политического убежища. Так было сказано Госпогранслужбой Украины, а вот теперь РИА Новости, ссылаясь на ссылается на сайт Громадский. Ну, а украинские сайты, они утверждают, что это известный российский писатель Роман Рословцев. Ну, во всяком случае, вот эти сообщения сейчас приходят. Будем следить за развитием ситуации. Продолжаем программу «Пиджаки». Теперь по поводу того, что происходит в стране и происходило за последние несколько дней, получается, на этой неделе. В Новосибирской области губернатор решил использовать инструмент, который то ли боялись, то ли... Ну, вот, во всяком случае, на уровне власти прежде не использовали. Многие говорили, что надо сделать так, чтобы мигранты не работали здесь, не занимали наши рабочие места. И вот теперь в Новосибирске решили запретить использовать трудовых мигрантов в ряде отраслей.
Ну, действительно, эта информация прошла сейчас в СМИ. Посмотрим, к чему это приведет. Значит, такой первый эксперимент почему-то Новосибирская область именно решила провести. Ну, видимо, в Новосибирской области хватает своих трудовых ресурсов для того, чтобы перекрыть все эти, так сказать, потребности в кадрах.
Но вот с точки зрения... Ведь откуда-то берутся мигранты? Они же почему-то сюда приезжают. Или все-таки это какой-то заговор абсолютный, чтобы не давать работать местным? Существует определенный порядок. Ну, чего скрывать? Почему-то на автобусах в Москве чаще всего за рулем мы видим человека, вряд ли гражданина Российской Федерации. Ну, есть такое подозрение, хотя, нет, официальная статистика, она другая. Там их было и так немного, стало еще меньше в последнее время. Но довольно часто видишь такого человека. Приезжаешь в другой регион, то же самое. Это же почему-то.
Ну, действительно, мигранты едут работать, потому что на родине и условия труда, и собственные зарплаты не соответствуют запросам этих людей конкретных. Ну, конечно, нормальным считать ситуацию. Вот, кстати, в Новосибирске они... По-моему, одна из отраслей – это как раз водители автобусов, такси и так далее. Вот кому запрещено
нельзя,
теперь.
Да,
потом, по-моему, они там еще прописали работу с детьми в образовательных учреждениях и так далее. Ну, наверное, тоже есть логика. Ну, и про водителей – это довольно оригинально, конечно, когда вы вот то, что сказали про водителя автобуса, ну, а водители такси – то же самое. И забавные бывают ситуации, когда ломается вот этот чудесный прибор-навигатор, и человек совершенно останавливается на дороге и не знает, куда ехать.
Да ладно, я так в автобусе ехал. Я рассказывал водителю, куда
ехать. Я просто сам столкнулся с этим один раз, и, в общем-то, на Садовом кольце, да, и до Комсомольской площади, значит, подсказывал человеку, как по Садовому кольцу ехать. Это, конечно, ужасно.
Нет, ну как там в этот момент нам говорят. Хорошо, не вопрос. Ну вот те, кто делает этот бизнес... Ну, будем мы брать наших водителей. Только тогда вы будете за километр платить радикально больше. Вот насколько в это стоит верить?
Ну, это вопрос, я думаю, региональных властей. Вот сейчас мы посмотрим на примере Новосибирской области, к чему это все приведет, и, наверное, сделаем свои выводы. Пока рано говорить о том, что это вообще физически возможно, заменить всех мигрантов собственными работниками. Я думаю, что если бы это было возможно сделать, то это бы было уже сделано.
Ну вот в данном случае я вот сейчас смотрю на сообщение ТАСС, только 3000 иностранных граждан в Новосибирской области подпадают под это, собственно, постановление губернатора. Ну вот, например, на пассажирском транспорте, подчиняющемся расписанию, так это у чиновников называется, 144 человека таких работали, и вот, собственно, они, их места должны будут занимать другие люди, граждане России.
Ну, пока вот мы можем судить только по первым каким-то данным, да, которые есть в интернете, видимо, и точно ли это так, и такая ли цифра. Вообще Новосибирск большой город, это большая область.
Ну, казалось бы, 144 человека не найдут.
Я думаю, что это вряд ли всего лишь 144 человека. По-моему, ведь они прописали не только водителя такси и работника детских садов.
Не-не, там много,
там много. Персонала.
Да-да-да. Нет, это просто только вот водителей общественного транспорта, там... даже без такси, 144. Игнат Попов, можно подумать, что какой-нибудь житель Рязани сможет вот так запросто ехать по Москве без навигатора. Ладно, Игнат Попов, кстати, спрашивает с экономической точки зрения. Вот учитывая эти тенденции, по которым развивается Россия, у нас Венесуэла наше будущее? Это его вопрос.
Ну, вопрос, конечно, такой тоже с долей философии. Зависит он от дальнейшего... развития дальнейшего курса экономического. Вот, как мы понимаем, на нефть нам рассчитывать не приходится в ближайшее время, и, соответственно, нужно развивать все остальные отрасли. В общем-то, для развития этих отраслей в России все есть, и, в общем-то, ничего не мешает развивать.
Все. Но эти отрасли не развиваются. Мы же сколько, мы же знаем про иглу.
Знаем.
Сколько лет мы уже пытаемся?
И, безусловно, на нее и ориентируемся, на эту иглу, и большинство людей, мне очень всегда забавно смотреть на обычных, так сказать, граждан, совершенно, даже на пенсионеров, да, которые жадно изучают информацию о курсе и о цене на нефть. Это действительно удивительно, да, такая информация, мне кажется... Но... Что она может дать?
Вот, нет, ну как бы то ни было, нам надо слезть с нефтяной иглы. Надо. Ну это каждый знает, даже тот пенсионер, я уверен.
Да.
Но мы почему-то не можем.
Ну, стоит вопрос, и вы знаете, в последнее время об этом активно и много говорят. Нужно перестраивать экономику. Ее сейчас активно и перестраиваем на самом деле, но просто... Страна ведь у нас не такая маленькая, чтобы это сделать за одно мгновение. Ну и потом, вот как руководитель образовательного учреждения, могу сказать, что на самом деле очень много зависит от кадров, да, и нужно для всех этих новшеств и развития экономики, в первую очередь, нужны кадры. Их нужно готовить по-новому, соответственно, для новых отраслей, да, нужны новые программы и так далее. То есть это отдельный такой путь, и он не в один год. Да, чтобы выучить специалиста или даже бакалавра, это нужно как минимум 4-5 лет. А если целую плеяду таких людей, из которых можно еще потом, так сказать, вычленить тех, кто будет делать какие-то открытия, так сказать, создавать
сколько
новые прорывные технологии. Но я думаю, что это где-то с десяток лет, возможно.
Ну вот, смотрите, тогда возникает вопрос, а что мы делали 10 лет назад? То есть это была какая-то особенная проблема, мы не понимали, что рано или поздно с этой иглы надо будет... Точно 10 лет назад говорили, что придется слезать с нефтяной иглы.
Но ведь она работала в тот
момент. А, в этом смысле. Павел Степанец пишет, в 2012 году оформлял эмигранты себе. Инженером-оператором котельной. Угу. Даже инженером. Так оказалось, у нас на эмигрантов-инженеров как раз квоты. Но, правда, пришлось договориться получилось. В общем, у Павла все хорошо, все нормально. Так, Александр пишет, и это вот вопрос к вам уже как к ректору, видимо. А только учить этих людей, Александр пишет, ведь умные и талантливые все равно уедут.
Ну, нет, это не так. И, в общем-то, вот этот массовый выезд, который проходил в лихие 90-е, который мы с вами вспоминаем, и там 2000-й еще был, сейчас приостановлен. И такого количества...
Он приостановлен организационно?
Нет. Просто выросло и подошло новое поколение обучающихся и тех ребят, которые... заточены под работу в России. И мало того, это дети уже, которые много раз бывали за рубежом. Они знают, что, что такое за граница, да, как она выглядит, что там неплохо, но, в принципе, это не самое лучшее место. И в России жить вполне можно комфортно, и зарабатывать здесь точно можно лучше, чем
ну,
там.
Ну, вот, например, у вас существует какая-то статистика? Сколько ваших выпускников уезжает за границу?
Вот я вам даже про другое скажу. Значит, у нас... Есть даже отдельный факультет, российско-голландский. Вот ребят получают два диплома, да, представляете, какая возможность. Получают второй диплом голландский. И, соответственно, вот у них возможность есть прямо там и остаться, да, но они все возвращаются.
Все?
Да, и мало того, они очень хорошо трудоустраиваются здесь, в России, очень хорошо.
Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, доктор экономических наук и профессор. Программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 21 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Строев, ректор Государственного университета управления. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, через СМС-портал, писать через Телеграм. Мы до новостей заговорили о том, как нынешние студенты часто уезжают за границу. 730-й, кстати, не подчеркивает, что это про студентов. Он про всех пишет. И пишет только за прошлый год. 350 тысяч граждан уехало. Это разве мало? Ну, в общем, наверное, мало. Наверное, это немного для такой страны. Но на самом деле, все-таки возвращаясь к студентам. Ну, хорошо, вот вы сказали, что в этом российско-голландском, на этом факультете вообще никто не уезжает.
Ну, почти все остаются, ну, за исключением тех, кто, понятно, да.
Но это как-то связано с тем, что у вас именно университет управления, и большинство ваших выпускников работают на государство потом, или так тоже неправильно?
Нет, это не так. Действительно, многие хотят потом работать на государственной службе. У нас есть целоспециальное действительно такое направление государственное, муниципальное. И многие из них занимают... приличные должности, есть федеральные министры, губернаторы и даже президенты некоторых стран. Вот, поэтому, да, и все они с нами продолжают общаться и, так сказать, даже встречаются со студентами. Я прошу многих из них приезжать и рассказывать о том, как они добились таких успехов в жизни. Но это очень важно, чтобы поднять как-то дух, да, студенчества, и чтобы они видели, что действительно можно с нашим образованием достичь каких-то высот. А если возвращаясь к зарубежной теме, это я назвал российско-голландский, вот просто потому что вспомнил.
Ну, пример,
их
да.
Там несколько есть основных таких направлений, программ двойного диплома. И реально ребята в руках потом, в руки получают диплом, с которым можно работать в Евросоюзе. Ну, кроме нашего еще диплома, безусловно. Uh-huh. Вот. Но при этом не уезжают. И действительно, они устраиваются в России, но чаще в иностранных компаниях с удовольствием берут. Здесь в крупные представительства иностранных компаний. То есть, ну, вот иностранцы таким образом больше доверяют таким специалистам. Ну, там есть язык и знания зарубежные, потому что они год учатся все еще. Из 4 лет 1 год учатся там. То есть они знают и местные особенности, уже знают местные, может быть, и бизнес, и технологии местные и так далее. Вот, поэтому, как ни странно, но такого потока отъезжающих нет.
Хорошо, тогда вот смотрите, я цитирую вам документ. Если ВВП в 2016 году окажется всего на 1,3% выше, чем в докризисном году, то как раз к выборам 2018 года у нас может возникнуть тема потерянного десятилетия. Об этом говорится в последнем докладе Института Центра развития Высшей школы экономики, комментарии о государстве и бизнесе. Ну, это не секрет, все пытаются сравнивать уровни роста в нашей стране и в других странах. Получается, что у нас не очень высокие цифры, а вот в Высшей школе экономики уже говорят о потерянном десятилетии. Как вы это понимаете?
Ну, мне не хотелось впрямую комментировать. Все-таки это мои коллеги. Высшая школа экономики такое же учебное заведение, как и наше. Вот, поэтому, ну, собственно, есть у экспертов свое мнение, и хорошо, сбудется оно или нет, это тоже большой вопрос. Кстати, по поводу потерянного десятилетия, уже много откликов есть, насколько я знаю, в печати, в интернете, значит, это обсуждается разными людьми, там совершенно разные даются оценки, тут же говорят, что это не так, что не будет никакого потерянного десятилетия, и вообще такое определение, оно было не придумано, привязано как-то к японским, к японской ситуации, к японским событиям.
Не у нас у первых потерянное десятилетие, это тоже надо понимать.
Поэтому, соответственно, опять же, мы вот почему-то мы любим на себя примерять чужие, как и радости, но чаще проблемы. Мы считаем, что проблемы Японии, они могут стать тоже нашими, там, так далее. Ну, я думаю, что это...
Но тогда по-другому. А если вот смотреть на прожитые 8 лет, скажем, ну, если уж взяли за отчет 2008 год, то получится, что 8 лет прошло, до 18-го еще 2 года остается. Об упущенных возможностях с точки зрения экономики страны можно говорить?
Ну, возможно, где-то были такие тонкие места, но в целом, мне кажется, что страна абсолютно нормально развивалась, и не нужно здесь никаких таких вот жестких суждений. Я понимаю, что, так сказать, либерально настроенная часть всегда будет говорить о том, что все плохо, и, так сказать, мы падаем, стоим на краю пропасти и сейчас сделаем уверенный шаг вперед, но это не так. И, ну, давайте объективно все-таки смотреть на то, что происходит вокруг нас, и страна развивается, жизнь становится комфортнее, все равно мы постепенно-постепенно идем вперед. И даже вспоминали мы с вами сегодня вот те застойные, как многие думают, шикарные годы, да, но ужасные это были годы на самом деле, вот, когда развиваться было точно тяжело, да, и поэтому вы, наверное, тоже...
Не, ну тогда была какая-то промышленность, обычно в этот момент
она
говорят.
Она уже тоже была в состоянии таком, так сказать, не в самом шикарном состоянии, да. Бурный рост промышленности, вы помните, когда был, да? Это были такие годы, которые счастливыми назвать точно нельзя, да? Это 30-е, это индустриализация, когда страна, так сказать, рванула.
А мирных лет советского периода?
Это, естественно,
нет, ну вот, плановая экономика позволяла развиваться. 60-е годы. Говорят, вот развитие было до конца 60-х, а потом все. Это похоже на правду?
Ну, нет, не так. Это не все, конечно. Она все равно развивалась какими-то своими, в своем темпе, в своем ритме. Но
вот то, что сейчас с нами происходит, это ведь
не,
тоже рост.
Это был не прорыв там вот 30-х или начало 60-х, действительно, когда ракеты залетали и спутники вокруг, да. Поэтому, конечно, это какой-то такой безумный всплеск технологий. И вообще, как бы, мне кажется, даже, ну, не хотелось бы вспоминать про там атомную энергетику, вообще про вот эту всю тематику, но все это как будто перевело человечество, в частности, кстати говоря, не только про нашу страну, да, тут надо говорить, на какой-то новый уровень восприятия действительности вообще и дальнейший рост. Но ведь в 70-е, да, начали возникать, вот это было время, как вот вы сейчас говорите, в нашей стране, может быть, это было в меньшей степени, но все-таки шли эти разработки, и то, что мы сейчас про Стива Джобса можем почитать, там, как это все в 70-е они начинали придумывать, развивать и так далее. То есть остановки-то не было никогда, видите, как...
У Стива Джобса не было остановки.
Понятно, ну так... В Советском Союзе тоже шли разработки, зря не нужно это...
Вот Александр пишет, может, у вас в Москве развитие какое-то и есть. У нас, он, правда, не указывает, где конкретно, у нас только деградация. Ну вот есть люди, которые так смотрят на происходящее.
Ну, пессимистичный взгляд, он тоже имеет право на существование.
Ну так вот, я-то к чему завел этот разговор про 60-е и 70-е? Потому что, а вот здесь аналогии можно проводить? Вот у нас сейчас 60-е годы советского времени или 70-е годы? Или нельзя так сравнить?
Нет, вообще нельзя сравнить. Совершенно,
почему?
Совершенно другой период, другое время.
Деградация в Пскове, пишет Александр.
Ну, Псков, наверное, действительно не самый развивающийся регион Псковской области, но все-таки сейчас в каждом регионе, мне кажется, есть что показать и продемонстрировать.
Так почему нельзя сравнивать все-таки 70-е или 60-е годы советского времени и нынешние?
Ну, мы все равно находимся абсолютно в другой реальности. Вот как только мы окунаемся вот в эту, в советскую реальность, да, мы подменяем много понятий и много отбрасываем тех вещей, которые мы уже, к которым мы привыкли сегодня. То есть, ну, скорость другая совершенно, ежедневная скорость другая. Вы посмотрите, опять же, мы вспомним 91-й год, могли мы с вами тогда подумать, что просто телефон дома поставить, не в Москве, опять же, вот как в Пскове, наверное, может быть, было не так-то просто еще до 91-го года, просто установить обычный телефон. А уж если бы кому-то там сказали, что через 10 лет он у всех в руках уже будет находиться, просто никто бы не поверил, правильно? И так далее.
Вот но в этот момент вам наверняка кто-нибудь попытается сказать. И вот все то, что вы пытаетесь привести в виде примеров, это не наши разработки, это не наши достижения, а достижения, которые пришли к нам из-за границы.
Ну, дело в том, что, если уж входить, вспоминать советскую науку, мне, собственно, в свое время довелось, вот опять же, вспоминая Дальний Восток, я был знаком с работой Дальневосточного отделения Академии наук. В то время это были 80-е годы, да, когда я уже в сознательном состоянии. Просто так получилось, у меня родители работали там, и я, в общем-то, видел все это наяву, как происходило. Это были очень серьезные разработки, даже уже 80-е годы. Они были передовые во многих отношениях. Это и связанные с океанологией, биологией моря. Ну, там, большей частью это было с военными делами связано, понятно, вот, но они были реально передовые, и было чем похвастаться. С другой, понимаете, разработок много, но нам вот, как всегда, не хватает немножко такой, может быть, предпринимательской еще какой-то активности для того, чтобы все это действительно внедрить в жизнь.
Потерянное у нас 25-летие, утверждает 008. Александр продолжает по-прежнему про деградацию. А я вот еще одна новость прошедших нескольких дней. ВТО. Угу. Тут в России до сих пор идут споры, а зачем, собственно, к ней присоединились. А тем временем ВТО впервые, ну, судя по новостям, впервые поддержала Евросоюз в споре с Россией. В этой связи, а у нас есть перспективы сотрудничества с ВТО? И в чем ценность ВТО?
Ну, видите, мы столько лет пытались туда войти, как вы помните, наверное, да, это были такие годы тоже активные.
Кажется, 18.
Пробивали, так сказать, себе путь туда, в эту организацию. И действительно, с одной стороны, она несет множество каких-то преимуществ и плюсов, но, с другой стороны, пробивались в эту организацию не в те годы, когда вдруг случились санкции, контрмеры и так далее, да, то есть это было немножко другое время, и вот сейчас, ну, вот ВТО, в частности, то, что, я так понимаю, этот разговор, там, то, что они поддержали Евросоюз, проблемы со свининой и так далее, вот. Конечно, ВТО будет поддерживать Евросоюз, но как вы хотите сейчас, такая общемировая тенденция. Мы тут...
Нет, ну, в этой логике тогда у нас одна возможность построить большой забор и жить за ним.
Вот, именно. Поэтому, естественно, это ни в коем случае не нужно делать. Нужно работать и нужно со всеми этими организациями сотрудничать, чтобы, не дай бог, так сказать, до каких-то суперкризисных моментов не дойти, да, потому что, ну... Компромисс можно всегда найти. Ну, если уж это невозможно, тогда можно действительно какие-то контрмеры предпринимать. Но мне кажется, ВТО очень полезная организация.
А вот в чем польза? Ведь вы же наверняка неоднократно слышали, когда люди говорят, что ВТО – это вещь как минимум бесполезная для Российской Федерации. Ну, а уж совершенно очевидно, что вот в данном случае, когда они поддерживают в споре Евросоюз, а спор по поводу импорта свинины, когда Россия как бы говорит о поддержке своего рынка.
Ну, вообще вопрос такой тонкий здесь. И мне бы не хотелось вдаваться в философию, опять же, да, потому что кто почему запретил, и причина была, это 2014 год, когда запретили ввоз, да, потому что, значит, чума была зафиксирована в нескольких странах, в частности, в Прибалтике, в Польше и так далее. В общем-то, объективная причина, с одной стороны. С другой стороны, здесь, в общем-то, понятно, что часть каких-то контрмер тоже просматривается, да, поэтому... Вот в таких случаях, да, я уверен, что СВТО будет очень сложно дальше выстраивать взаимоотношения, она будет принимать сторону, так сказать, понятно, какой стороны.
7373948 это телефон прямого эфира. Сейчас наши слушатели к нам присоединяются. Владимир Строев, ректор Государственного университета управления. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получилось. Зато получится сейчас, я думаю. 7373948. Слушаем вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
У меня короткий вопрос. Вот в вашем университете, кроме знаний, проводится ли воспитательная работа? Если да, то по каким направлениям?
Высшее учебное заведение теперь воспитывает?
Угу. Мало того, не просто воспитывает, а мне кажется, что это одна из основных, наверное, задач сейчас. С одной стороны, опять же, да, это взрослые люди, совершеннолетние,
уже которые, воспитанные,
уже вроде бы воспитанные, которые выбирают, уже выбрали какой-то свой путь жизненный и так далее. Но, к сожалению, вот в последние годы, это, опять же, во всем мире у нас также поступающие в силу некоторого, как бы так мягче сказать, инфантилизма, и действительно, ну, это влияние гаджетов и так далее, то есть мир развивается, и возраст вот этого взросления несколько сдвинулся. Угу. И во всем мире все, вот я встречаюсь с коллегами из других стран, они говорят ровно то же самое. И часто поступающий на первый курс, он не до конца даже понимает еще, чем он дальше будет заниматься. То есть это не времена, когда в 16 лет там полком командовали, классики и так далее. Нет. Действительно, встречаются такие ребята и девушки, которые четко знают, и они уже идут вперед, но есть и большая часть ребят нуждается все-таки в каком-то определении уже потом внутри вуза. И поэтому, конечно, ведется с ними работа. Ну, наш вуз, в общем-то, достаточно известен в этом смысле, и, по-моему, 22 молодежных объединения различных вот сейчас у нас работает на постоянной основе. Ну, это там начиная от КВНщиков, которые, так сказать, вы, наверное, все вот слушатели, если смотрите КВН, то команду нашу видите. И это и различные танцевальные, и какие-то благотворительные клубы, занимающиеся благотворительностью и занимающиеся какой-то такой деятельностью, так сказать.
Слушайте, совершенно... если у вас так много подобного рода организаций, то вот, учитывая, как задавался вопрос, вы их туда запинываете?
Нет. Ни в коем случае. Это просто бесполезное занятие абсолютно. Никогда совершеннолетний, как мы уже сказали, человек, он не будет насильно заниматься чем-то таким, помимо учебы, да, и те, кому это не нужно, они, ну, то есть они этим не занимаются. Но огромная масса ребят, так сказать, вовлечена в этот процесс. Где-то, безусловно, это происходит исподволь, чтобы это не было заметно, там как-то мы пытаемся вовлечь в такие процессы. Ну, воспитание есть воспитание, да, это тонкая такая вещь. Но очень много желающих заниматься внеучебной, как бы раньше сказали, деятельностью. У нас просто есть и для этого возможности. Это вот огромный плюс еще, потому что ведь не у каждого вуза такая возможность есть. У нас есть отдельные здания, помещения для этого, там зал и так далее. То есть эти мероприятия, они бесконечные просто идут. То есть в момент вот учебы, да, когда это вот сейчас начнется, все с сентября, то там почти каждую неделю, то и два раза в неделю какие-то мощные мероприятия, отдельные факультеты.
То есть вы говорите, что вы занимаетесь воспитанием, причем людей не приходится, что называется, тащить на эти занятия.
Нет, совершенно. Ну и потом, понимаете, сейчас по-другому они это воспринимают. Вот, допустим...
Но нынешняя молодежь, она же не та, что теперь.
Ну да. То есть, понимаете, ребята это воспринимают по-другому. Если вот сейчас они это воспринимают как какой-то институт воспитания лидерства, лидеров, да, для себя видят в этом пользу в дальнейшую, они обретают какие-то связи и так далее. То есть особенно вот клубы по интересам, даже какого-то такого, ну, скажем, клубы, ну, научные, назовем их так, научного плана, ну, в разных своих отраслях, да. Вот ребята занимаются наукой, обсуждают свои вопросы, но это вопросы управления, соответственно, они, безусловно, связаны с государством, с политикой и так далее. И дальше пытаются двигаться по этой части. То есть для них это не воспитательный процесс, вот как вы правильно сказали, молодежь не та и так далее. Ничего подобного. Молодежь есть очень активная, некоторых приходится сдерживать, поверьте мне.
24-й пишет, возвращая нас к разговору о советском времени. Советские отсталые дураки... Это прямая цитата. Советские отсталые дураки не ели даже прекрасное пальмовое масло. Крайняя отсталость была. Вот 24-й, вы, видимо, не в курсе. Пальмовое масло было в советское время, и было его довольно много. Тут, правда, люди спорят, как оно использовалось. Кто-то говорит, что из этого пальмового масла делали хорошее масло, но с пониженной жирностью. Кто-то говорит, что только в технических условиях использовали. Вот об этом споры есть, но о том, что пальмового масла не было, теперь уже говорить не принято. Если бы не ВТО, спрашивает Александр, была бы дешевая свинина? Вот так вот.
Нет, я думаю, вообще дело ни в каком не ВТО. А что у нас сейчас со свининой проблемы какие-то в Российской Федерации? Вы зайдите в магазин, да?
Хочется и дешевле?
Ну, понятно, или бесплатно вообще было бы шикарно. Но да, так не бывает, понимаете? Это же экономика, и цена с чего-то складывается. Поэтому я не считаю, что у нас безумные цены. Вы посмотрите европейские цены. Вот на Европу мы все время киваем, и сколько все это у них там стоит. И, так сказать, то питание, которое у нас есть, здоровым в Европе, так сказать, совершенно не назовешь. Я у коллег бывал в гостях и смотрел, как они питаются. То есть, на мой взгляд, это, конечно, ужасно. То есть, это совсем другие какие-то продукты. Это какие-то замороженные продукты. Это вот, ну, понятно, да?
Хорошо, 474-й пишет, а почему это вы молчите? Не очень понятно, почему именно вам вопрос, но все-таки, почему вы молчите о том, что у нас в Конституции прописан запрет на государственную идеологию? В Конституции закреплено главенство международного законодательства над внутренними законами. А почему вы об этом молчите? Образование, тут Центробанк, здравоохранение, образование находится под Западом. А вы чувствуете, что вы под Западом?
Каким-то образом мы можем находиться под Западом, совершенно странно.
Но хорошо, но вы же слышали про главенство международного законодательства над внутренними законами. Это вроде как у нас действительно написано в Конституции. Это не работает?
Да нет, ну, понимаете, образовательные учреждения, особенно если мы говорим о высших учебных заведениях, все-таки обладают достаточной самостоятельностью в принятии различных решений. Это... Решение там ректор, в общем-то, конечно, может принять, но в основном это ученый совет, это ведущие ученые вуза. Поэтому, ну, было бы удивительно такое, я думаю, на ученом совете озвучить информацию о том, что Запад вдруг управляет, так сказать, какими-то процессами. Нет, это не так.
Пришло указание из Госдепа, например. Ну, что-то такое. Слушайте, а вот на самом деле вы ведь слышали в связи с этими кадровыми перестановками, что такое возможно, чтобы разделить Министерство образования на Министерство образования и Министерство науки. Вот среди тех, кто, скорее всего, попадет в Министерство образования, как эта идея?
Ну, видите, вот мы каждый раз такую информацию почему-то, ну, я бы назвал, наверное, заброс такой информационный, воспринимаем как что-то из ряда вон или что-то совершенно свежее, новое и так далее. Это же история, это история этого вопроса.
Конечно.
Да, мало того, я сам работал в Министерстве образования без науки, когда это было до 2004 года, и отдельно существовало одно министерство, другое, потом все это, так сказать, было... в связи с реформой объединено. Вот. И если это разделение состоится, ничего сверхординарного такого здесь не произойдет. И я думаю...
На чиновников станет больше, наверное.
Ну, это вот тоже большой вопрос, наверное. Это дело уже не наше с вами как-то рассчитывать. Ага. То, что это уже было и не так давно, да, мы можем вспомнить. Мало того, уже несколько раз за это время вопрос поднимался. Но почему только Министерство образования с вами вспоминаем? Ну, а остальные ведомства тогда тоже надо начать заново делить. Их же тоже объединяли в свое время. Поэтому в плане эффективности большой вопрос.
В свое время был такой лозунг: Ельцин наш президент. Ну, у кого-то был такой лозунг, да? А вот Ливанов был ваш министр?
Ну, знаете, я как ректор работаю с тем министром, который в данный момент есть. Угу. И, в общем-то, Дмитрию Викторовичу, ну, мне кажется, наверное, есть какие-то претензии и так далее. Но, в принципе, он проводил четкую государственную политику, которая была на тот момент вот в этой отрасли и в области.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, прошу.
Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения управления, Нужно ли планировать экономику, или рынок все сам расставит на свои места?
Спасибо. Да. Так нужно планировать экономику или рынок?
Ну, собственно говоря, опять же, нет стопроцентного ответа. Я думаю, что нужна в любом случае элемент плановости, он должен присутствовать, да, совершенно не планировать свою жизнь. Ну, вот мы в семье ведь планируем как-то, так сказать, свою жизнь на ближайшие 5-10 лет, хотя бы на 5 лет, правильно? Думаем, что мы хотим купить, там, куда-то откладываем деньги и так далее. Почему в экономике бы нам тоже не заниматься таким грамотным планированием?
Но разве в экономике капиталистической там есть план?
Но при этом... Они вот все по-разному, кстати, развиваются, и мы очень любим, так сказать, вот, прихватывать из одного места, из другого, из третьего совершенно, так сказать, такие странные вещи, которые могут даже нам не подойти. Но рассуждать об этом может каждый.
Так, 7373-94, а это если получится, если успеем. Слушаем вас. Здравствуйте, ну буквально несколько секунд.
Здравствуйте. Да. Это ваш гость очень долго передергивает все. Я вот лично приехал в 70-м году по лимиту в Москву. Уже к 76-м году я купил лично квартиру, машину, и все у меня было, и никаких проблем не было. Люди работали, зарабатывали, мама не горюй. Ну, а что-то у него там все при Советском Союзе, какие-то хибары. Это сейчас бездомных миллионы. А тогда не было ни одного.
Тогда все покупали за 5 лет квартиры. А вот как к этому относиться? Ведь у каждого своя жизнь.
Вот именно. Мне кажется, и относиться к этому нужно по-философски.
Владимир Строй, ректор Государственного университета управления, доктор экономических наук, профессор. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.